Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александры Никифоровой «Благословенное иверие. Первый удел Богородицы. Беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили». Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Георгии Победоносце. И в завершение нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с Ильей Борисовичем Толкачевым, регентом патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат сказал Арви Сисою: «Почему страсти не оставляют меня?» «Потому что сосуды их внутри тебя», — отвечал старец. «Отдай им залог их, и они удалятся». Некто пришел к Авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братья работают, он сказал старцу: «Делайте небрашно гиблющее, Мария же благую часть избра». Старец сказал своему ученику: «Захария, подай брату книгу и отведи его в пустую келью». Когда наступил десятый час, брат прислушивался у двери, не посылают ли звать его к трапезе. Но как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит: «Авва, ужели братья сегодня не ели?» «Ели», — отвечал старец. «Почему же не позвали меня?» — спросил брат. «Потому», — отвечал старец, — «что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище. А мы, как плотские, хотим есть и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день, и не хочешь вкушать плотской пищи». Выслушав это, брат поклонился старцу и сказал: «Прости мне, Авва». Тогда старец говорит ему: «Подлинно и Мария имеет нужду в Марфе, ибо и Мария похваляется из-за Марфы». Сказывал старец: «Некто, впадший в тяжкий грех, раскаиваясь воном, пошел открыть его одному старцу. Но он не открыл ему дело, а сказал так: «Если к кому-либо придет такой-то помысел, может ли он иметь спасение?» Старец, будучи неопытен в рассуждении, сказал ему в ответ: «Погубил ты душу свою». Выслушав это, брат сказал: «Если я погубил себя, то уже уйду в мир». На пути ему встретилось зайти к Авве Силуану и открыть ему свои помыслы. А он был велик в рассуждении, но пришедший к нему брат и ему не открыл дело, но опять употребил то же прикровение, как и в отношении к другому старцу. Отец отверз уста свои и начал говорить ему от Писания, что помышляющие вовсе не подлежат осуждению. Услышав это, брат возымел в душе своей силу и упование и открыл ему и самое дело. Выслушав дело, отец, как добрый врач, уврачевал душу его словами Священного Писания, что есть покаяние обращающимся к Богу с сознанием. Когда Авва пришел к тому старцу, то, рассказав ему об этом, говорил: «Этот брат, потерявший надежду и решившийся уйти в мир, есть как бы звезда среди братьев. Я рассказал это для того, дабы мы знали, как опасно говорить с людьми, неопытными в рассуждении, о помыслах ли или о делах». Святая Синклитикия сказала: «Собирающие земное богатство, подвергаясь трудам и опасностям, хотя бы и много приобрели, желают еще большего. За ничто почитают то, что имеют, а стремятся к тому, чего не имеют. А мы, ничего не имея из искомых благ, не хотим и искать их из страха Божия». Сказала также: «Есть печаль на пользу и есть печаль на вред. Печаль на пользу состоит в том, чтобы сокрушаться о своих грехах, о неведении ближнего и о том, чтобы не отпасть от предложенной цели, сподобиться совершенной благости. В этом состоит печаль по Богу. Но к сему бывает некоторое примешение врага, ибо и он наводит печаль, исполненную неразумие, что у многих называется унынием. Этого духа надобно изгонять преимущественно молитвою и псалмопением». Сказала также: «Хорошо не гневаться. Если же это бывает, то тебе Бог не дал меры для страсти и одного дня, ибо сказал: солнце да не зайдет в гневе вашем. А ты ожидаешь, пока исполнится твое время. Неужели ты не знаешь, что сказано: да влеет гневе злоба его? Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека? Не он оскорбил тебя, а дьявол. Возненавидь болезнь, а не больного». Сказала также: «Опасно учить других человеку, опытно не прошедшему деятельной жизни, ибо как имеющий ветхий дом, если примет к себе странников, может погубить их в случае падения дома, так и те, которые сами предварительно не построили прочного здания, вместе с собою погубляли и пришедших к ним. Ибо хоть словами они призывали ко спасению, но худой жизнью более вредили своим последователям».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное иверие. Первый удел Богородицы. Передача 8. У микрофона архимандрит Антоний Гулиашвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Господь сказал: «Идите ко мне, все труждающиеся, и я успокою вас. А если ты сознательно не идешь, то вот в мировой художественной практике, ни в живописи, нигде нет ни иконы, ни картины, где бы Христос ломился кому-то в дверь. Он стоит и стучит в дверь. Откроешь — он войдет. Не откроешь — он не войдет». И вот тут именно подчеркивается, что Господь никого не насилует. Господь приглашает тебя, приходи, и я тебе помогу. Но я насильно тебе не помогу. Потому что потом, раз ты такой упрямый и нехороший, потом на страшном суде ты скажешь, что «а вот я хотел по-другому жить, а Бог не дал один путь».
Ну а тогда вот встает вопрос миссионерства. Есть два подхода к миссионерскому служению. Один, что нужно ходить по улицам, проповедовать, всем рассказывать о своей вере, а другой, но ведь все равно же Господь призывает человека, и наша проповедь в сущности ничего не значит.
Я категорически против этого. Вот в прошлом или позапрошлом году здесь состоялся диспут вокруг Урая. Курай был приглашен, он не пришел. Диспут состоялся в здании, в семинарии. А я был у себя в келье, и один батюшка пришел, я пойдем, послушаешь. Да отстань, говорит меня. Ну пойдем, просто посидишь там в уголку. Ну пошел я. Пошел там действительно, сел где-то в уголку, потом он подходит. А тут он-то неудобно, архимандрит где-то назади сидишь. И таким образом он меня вперед провел. И вот доклад делал один из студентов, а потом пошла дискуссия. А до этого показали фрагменты маленькие, как Кураев ходит с миссионерской деятельностью в эти, как они называются, байкерам. Вот. И один момент был такой, что сидит Кураев за рулем, сзади него сидит голая женщина, обнимая его талию, а сзади флагшток такой стоит с образом нерукотворенного образа. И, значит, потом один из студентов вступает и говорит, что Вот Кураев, а председатель, кто сидел в президиуме, говорит, что не Кураев, а отец Андрей. Замечание сделал, не Кураев, а отец Андрей. А потом случилось так, что мне дали слово. Разговор пошел в отце Иоанне, там сказали, что вот отец Антоний приближен, и все, давайте послушаем. Я говорю, я не соглашаюсь с теми людьми, чтобы не оскорбить никого, кто меня уговаривает Кураева назвать отцом Андрея. Корни не согласен. Я говорю, в лучшем случае, если человек воспитанный, он может его назвать гражданином Кураева, но не отцом Андреем. И в зале студенты начали хлопать. То есть они все были этого мнения, но все боялись, потому что, ну, все равно студенты и студенты. Понимаете? Я говорю, неужели Христос до того дошел, что мы должны ходить по улицам и упрашивать людей, придите ради Бога в церковь.
Но апостолы же ходили?
Апостолы. Мы можем сравниться с апостолами? Мы достойны сравняться с апостолами? Я думаю, что нет. Потому что церковь должна привлекать человека своей чистотой и своей искренностью. Вот один студент мне задал вопрос. А вот как вы мне посоветуете? У меня очень хороший друг, который является не только моим, но другом нашей компании, там 10-15 человек, они верующие. Вот как ему помочь? Я говорю, собственным опытом. Ни Кураевым, ни отцом Антонием его не приведешь. А вот собственный опыт. Ты должен доказать ему через себя. Собственным примером. Вот, например, он тебе говорит, что знаешь, Антоний, вот послезавтра намечается там день рождения или какая-то вечеринка у Марины или там у Олега. Я не смогу прийти. Как? Без тебя ничего не будет. Ты же у нас на проверок. Не могу. Почему? Вот послезавтра там праздник, скажем, там Святой Нины или Серафима Суровского.
Смотрите, надо же настроить вот того атеиста еще больше против церкви.
Нет. Я не говорю о дурочке. Я говорю о нормальной здравомыслящей компании, советской компании, то есть на сегодняшний день. И ты за какого-то Серафима оставляешь нашу душу, нашу компанию. Без тебя-то мы ничего не сможем делать. И тем не менее вечеринка прошла без него. Он задумался, что же это за такой Серафим, что из-за него человек отказался от пляски, от танцев, от водки, от вина, от пива. Приходит, слушай, давай, расскажи мне про этого Серафима что-нибудь. Ты из-за Серафима нас всех предал. И ты ему рассказываешь просто. А однозначно, чем рассказать, покажу тебе его иконочку. Повел его в церковь. Показал ему Серафима Саровского, который кормит медведя. Как? Человек медведя кормит. Да, вот. А расскажи мне про него что-нибудь. И он начинает тебе рассказывать. сказку. Для тебя это сказка, что Серафим Саровский, медведи каждый. И в это время мелодия какая-то, ныне отпущающая, или что, слушай, как у вас тут хорошо поют. И вот он сегодня пришел послушать музыку, а завтра еще понравилось настолько, что он завтра пришел, уже на службу попал. Говорит, слушай, а вот это что там? Один поп несет свечку, другой поп несет книгу, а ты говоришь, это не поп, а диакон, или там пономарь, который несет свечку. А почему так? Потому что свечка изображает Иоанна Крестителя, который пришел до Христа, а Евангелие уже сам Христос. А кто такой Иоанн Креститель? Вот он то-то, то-то, то-то. И вот, пожалуйста, случается так, что этот, который интересовался, стал более верующим, чем тот, который объяснял. В Сухуми, в горах, жили две матушки, Елена и вторую Непалию, ее послушница. Это вот во времена епископства и митрополитства патриарха Илии. К ним часто очень ходил такой отец Цава, бывший отец Дмитрий, грек, который пережил казахстанские лагеря, когда греков репрессировали. И сейчас он уже с патриархом Цава. Он часто ходил к ним. Эти две матушки жили в лесу, в глуши. Это факт. В 20 веке случившийся. И вдруг они в келье молятся и слышат рев медведя. Ревет медведь. Ну что делать? Если этот медведь ревет, значит, он чем-то разъяренный. Он может разбомбить эту хибарку и их потоптать всех. Они помолились одна. Что будет, будет. Вышла. Вышла к медведю. Это вот трудно представить. А он так протянул ей лапу. Она смотрит, что заноза в лапе. И эту занозу достала. Он повернулся и пошел. Медведь. Через два дня медведь принес вот такую кучу кукурузы в поле. Вышел, сорвал кукурузу вместе с корнями. Кучу кукурузы принес и во двор бросил. А мы видели это сами, своими глазами. Как же своим глазам не поверить?
Может быть, правда, либо человек верит, либо нет.
Когда Иоанн Златозинский был на горе, волк прислуживал ему. Когда Давид Гордийский ушел в пустыню, олень приходил к нему, останавливался, он доил оленя и пил молоко. А в среду и пятницу олень не приходил. В среду и пятницу, постные дни, олень не приходил. Это же живые люди, скажем, там Христос выдумка, как сейчас вот по телевизору часто показывают Туринскую плащаницу, одни доказывают, что это не естественно, не человеческая кровь, другие доказывают, что это сказка. понятно, это полемика между верующими и неверующими, но это факт, который мы свидетели.
Значит, люди науки и люди разума, они обречены на неверие?
Почему? Мы молимся за них. Молимся, чтобы Господь образумил их. Вспомните первые года советской власти, по Красной площади ходят эти деревенские казаки с лампасами, они рады, что у них генеральские лампасы. Ему сказано, вот тут ты должен наводить порядок, чтобы не было шума и все такое. Ну, люди гуляют, туда ходят. Зазвонил колокол Василия Блаженного. Темнота, темнота, доколь будем с тобой бороться? Этот солдат говорит. А эта темнота оказалась академик Павлов. Академик Павлов, а когда пришли посетители, а он шел там по трепанной ботишке, шляпа такая, темнота. А рассказывают еще, когда к Дарвину пришли посетители, то келейник Дарвина сказал, он говорит, занят. Ну, подождали, ну, что он так занят? Он говорит, молится. Дарвин. Дарвин не говорил, что человек произошел от обезьяны. Он теорию выставил, что человек произошел от обезьяны. И знаете что? У меня был случай. Я любил, когда здоровый был, любил ездить поездом. На поезде. Потому что, ну, хоть выспишься. В конце концов, как я стал священником, я мечтаю выспаться. 47 лет. Ложусь 3 часа, в 2 часа, а просыпаюсь стабильно 5 утра. Это уже я иногда одеваю, переумываю, тогда будильник только звонит. И я всегда в Пермь ездил на поезде. Там, ну, сутки есть, даже не сутки, а меньше. Но ночь спишь. Брали мне всегда СВ, двухместное, а всего до 18 человек. И мы свободно едем. А в СВ только едет кто? Или райкомовцы, или обкомовцы, такие большие люди. До Владимира гробовая тишина. После Москвы все высыпаются. А там 2 часа ехать. За 2 часа выспались. Во Владимире первая остановка. И постепенно, как мурашки, вылезают все их в свои купе и начинают играть, ходить, бродить. И вот это с нами поп едет. И вот, значит, кто самый смелый, первый заговорит со мной. А потом, я же не скажу в коридоре, зайдите, пожалуйста, в купе. И, значит, заходит, в общем, все 18 человек у меня в купе. А там очень много казанских татар в Перми. И вот один такой казанский татарин, видно, как будто рамкомовец или обкомовец. Вот как будто вот дьявол его представил. Человек произошел от обезьяны. Первый раз, второй раз это можно потерпеть. Но когда уже до 3 часов ночи он произнес одно и то же, что нет, человек произошел от обезьяны. Уже вот эти друзья по вагону, уже сам неудобно им стало. Ну, сколько можно одно и то же повторить? Один даст вопрос какой-то, а другой семейный вопрос, и отвечаешь. А тот вставляет, нет, человек от обезьяны. 3 часа ночи. Выгнать их тоже я не хочу, чтобы он не был победителем. Это я не люблю. В конце концов, должен победитель быть я. А я один, а есть 17 человек. А надо избавиться от него, что я могу, в конце концов, сорваться и ударить его, что... А я знаю, что я не от обезьяны. И они все согласны. Но они понимают, что они не могут с ним спорить, потому что они все пермяки, а я гость. Я сегодня здесь, зато уехал. Они вместе работают всем. И вот они молчат, терпят его. Господи, помоги мне. У меня не хватает уже ни нервов, ни сил, ни разума. А я говорю, вы знаете, вы почти меня убедили. Наверное, действительно есть люди, которые произошли от обезьяны. Наверное, действительно есть люди. Весь вагон рассмеялись. Он так ничего не понял. Но я избавился от него. Они все пошли спать. Понимаете? Не бросайте бисера перед свиньями, сказано у Спасителя. А как-то Святейший Патриарх, я еще мальчишка был, говорит, вот я тебе задам вопрос, а ты мне ответь. Так часто бывало, вот так вот ни с того ни с сего. Почему у человека 2 уха? Почему? Ну как пошло? Наверное, так нужно. Господь создал человека. Неправильно. Я недоволен твоим ответом. Ну, какое что-то? Ну, с одним ухом. Ну, нет, неправильно. Ну, и так, и так, и так. Некрасиво будет, нет. Ну, не знаю. Откуда я знаю? Наверное, так нужно. Так я и знал. Ты тупой. Одно ухо носит имя Исмине. Услыши. А другое Искалите. Выпусти. А между ними Сита, которая называется мозгом. все, что слышишь, все запускает, а через сито пропускает. Такая маленькая голова не лопается, а остается целой. В другой раз, вот если тебя осел легонет, как ты среагируешь? Ну тут я получил пятерку. Конечно, будет больно. Молодец. Если бы ты сказал, что обижусь, ты тоже был осел.
С архимандритом Антонием Гулиашвили беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали церковные песнопения на музыку диакона Сергия Трубачева в исполнении певческого коллектива под управлением Игоря Ушакова.
В эфире программа «Благовещение». Святой великомученик Георгий Победоносец. Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете сенатов Никомедии Диоклетиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь. Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедовал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истина?» — повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть сам Христос, гонимый вами», — отвечал святой. Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день, на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я мучимый тобою».
Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. Великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклетиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен голос: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился ангел Господень в образе светоносного юноши. Едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся», как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в животворящего Бога христиан. Два знатных сановника, святые Анатолий и Протолеон, тайные христиане, тотчас открыто исповедали Христа. Их тут же, без суда, по приказу императора, усекли мечом. Познала истину и царица Александра, супруга Диоклетиана, находившаяся в капище. Она тоже порывалась прославить Христа, но ее удержал один из слуг императора, увел во дворец. Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его на новые страшные пытки. Сбросив глубокий ров, святого мученика засыпали негашенной известью. Через 3 дня его откопали, но нашли его радостным и невредимым. Святого обули в железные сапоги с раскаленными гвоздями и с побоями погнали до темницы. Утром же, когда его привели на допрос, бодрого, со здоровыми ногами, он сказал императору, что ему понравились сапоги. Его били воловьими жилами так, что тело и кровь смешались с землей, но мужественный страдалец, подкрепляемый силой Божией, оставался непреклонным. Решив, что волшебство помогает святому, император призвал волхва Афанасия, чтобы тот сумел лишить святого чудодейственной силы или отравил его. Волх преподнес святому Георгию 2 чаши со снадобьями, одно из которых должно было сделать его покорным, а другое — умертвить. Но и зелья не действовали. Святой по-прежнему обличал языческие суеверия и славил истинного Бога. На вопрос императора, какая же сила помогает мученику, святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне муки благодаря человеческому усилию. Я спасаюсь только призыванием Христа и Его силою. Верующий в Него ни во что не вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос». Диоклетиан спросил: «Каковы же дела Христовы?» «Слепых просвещать, прокаженных очищать, подавать хромым хождение, глухим слух, изгонять бесов, воскрешать умерших». Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы посрамить упование святого, велел ему на его глазах воскресить умершего. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения народа, который увидит дело Христово, Бог мой сотворит это знамение». И когда святого Георгия подвели к гробнице, он воззвал: «Господи, покажи предстоящим, что Ты Бог единый по всей земле, да познают Тебя, всесильного Господа». И потряслась земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел из нее. Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял истинного Бога. Волф Афанасий, припав к ногам святого Георгия, исповедовал Христа всесильным Богом и просил прощения за грехи, совершенные в неведении. Однако закоснелый в нечестии император не вразумился. Он в ярости приказал обезглавить уверовавшего Афанасия, а также воскрешенного человека, а святого Георгия опять заточил в темницу. Люди, обремененные недугами, разными способами стали проникать в темницу и там получали от святого исцеление и помощь. Обратился к нему в скорби и некий земледелец Гликерий, у которого пал вол. Святой с улыбкой утешил его и заверил, что Бог возвратит вола к жизни. Увидев дома ожившего вола, земледелец по всему городу стал прославлять Бога христианского. По приказу императора святой Гликерий был схвачен и обезглавлен. Подвиги и чудеса великомученика Георгия умножали число христиан, поэтому Диоклетиан решил сделать последнюю попытку заставить святого принести жертвы идолам. Начали готовить судилище при капище Аполлона. В последнюю ночь святой мученик усердно молился, а когда задремал, увидел самого Господа, который поднял его своей рукой, обнял и поцеловал. Спаситель возложил на главу великомученика венец и сказал: «Не бойся, но дерзай, и сподобишься царствовать со мною». Наутро в судилище император предложил святому Георгию новое испытание. Он предлагал ему стать своим соправителем. Святой мученик с притворной готовностью ответил, что императору с самого начала следовало не мучить его, а оказать подобную милость, и при этом выразил желание немедленно идти в капище Аполлона. Диоклетиан решил, что мученик принимает его предложение, и последовал с ним в капище в сопровождении свиты и народа. Все ждали, что святой Георгий принесет жертву богам. Он же, подойдя к истукану, сотворил крестное знамение и обратился к нему как к живому. «Ты ли хочешь принять от меня жертву как бог?» Бес, обитавший в идоле, закричал: «Я не бог, и никто из подобных мне не бог. Един бог только тот, которого ты проповедуешь. Мы из служащих ему ангелов сделались отступниками и, одержимые завистью, прельщаем людей. Как же дерзаете вы быть здесь, когда сюда пришел я, служитель истинного Бога?» — спросил святой. Послышался шум и плач, идолы пали и сокрушились. Поднялось всеобщее смятение. На святого мученика в неистовстве накинулись жрецы, и многие из толпы связали его, стали бить и требовать немедленной казни. На шум и крики поспешила святая царица Александра. Пробираясь через толпу, она кричала: «Бог Георгиев, помоги мне, так как ты един всесилен». У ног великомученика святая царица славила Христа, уничижая идолов и поклонявшихся им. Диоклетиан в выступлении немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию и святой царице Александре, которая без сопротивления последовала за святым Георгием на казнь. По дороге она изнемогла и без чувств прислонилась к стене. Все решили, что царица скончалась. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы и его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля 303 года. Начало IV века, жесточайшее гонение на церковь при императорах Диоклетиане и Максимиане, дает целую плеяду великих святых, по достоинству именуемых великомучениками. Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский, чудная Варвара и премудрая Екатерина, другие подобные им славные имена, золотыми буквами вписаны в историю Церкви Христовой. И в их житиях наблюдаем характерную деталь — крайнее мужество, изумительное достоинство, всепобеждающая любовь мучеников ко Господу и даже к ожесточенным против них людям, потрясает и самих гонителей, некоторые из которых сами обращаются ко Христу и принимают смертные страдания за обретенную истинную веру. В Константиновую эпоху церковь по молитвам великомучеников обрела долгожданную свободу, прекратились гонения и стали по всей империи воздвигаться христианские храмы. Для христиан того периода была особенно дорога память святых современников, память о страданиях которых была еще совсем свежа. Видим в этом полную аналогию с нашим временем и новомучениками, величайшие из которых также обращали к вере даже гонителей своих. Как не вспомнить об уголовнике-стражнике, поставленном стеречь мучимого святителя Афанасия Сахарова, которому в надрез на теле всыпали соль и завязали ее бинтом? «Что ты смотришь?» — спрашивает стражник и святитель. «Мне же совсем не больно». Потрясенный этот человек кается перед исповедником и на следующий день мученически погибает от рук бывших своих сотоварищей. Да сохранится навеки благодарная память о древних и новых святых, вымоливших для нас призвание от Господа в чудный его божественный свет.
Программа «Благовещение».
Высокая нота.
размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире вторая передача из того небольшого цикла, в котором я беседую с регентом патриаршего хора Храма Христа Спасителя Ильей Борисовичем Толкачевым. Из первой передачи вы узнали, что Илья Борисович не только дирижер, но и яркий, самобытный, глубокий композитор. Сегодняшняя передача начнется с музыки Ильи Борисовича Толкачева. Это было переложение обиходного напева, выполненное героем нашей сегодняшней передачи, регентом патриаршего хора Храма Христа Спасителя Ильей Борисовичем Толкачевым. Напоминаю, что предыдущая наша беседа с Ильей Борисовичем завершилась на его рассказе о своем учителе, легендарном регенте Николае Васильевиче Матвееве. Вот с этого места мы продолжаем разговаривать.
Николай Васильевич Матвеев – фигура очень мощная в церковном пении. Это, мне кажется, что за историю последнего времени это самая крупная фигура среди регентов.
Ну, под последним временем вы имеете в виду послевоенное?
То, что я, во всяком случае, о чем я могу говорить, что я слышал, сам и видел. Вот то, что касается, я не беру здесь отца Матвея Мармеля, потому что это немножко другое. И монастырский хор, и мужской хор – это совсем другое, чем хор приходской и смешанный. Поэтому здесь даже лучше, вы понимаете, о чем я говорю, лучше не сравнивать. Очень мощные фигуры, но это разные люди.
А знаменитый хор Свешникова, который ведет свое происхождение из синодалов и, в общем-то, еще в 60-х стал возвращать нам церковную музыку, как вы оцениваете?
Ну, я думаю, что то, что сделал Свешников с Свеночной Рахманинова, это вершина. Вот круче просто себе представить даже невозможно. Я думаю, что сделать больше, чем сделал Свешников с этой вещью, просто невозможно. По уровню воздействия, я бы сказал, что Николай Васильевич, который пел эту всеночную в храме, это сопоставимые вещи.
То есть, видно, у них какая-то одна старомосковская школа, да?
Ну, естественно.
И отзвуки ее вы успели перенять.
Да, к счастью. К счастью, я это все услышал.
Ну, давайте послушаем и мы фрагмент той музыки, о которой только что говорили.
Я продолжаю беседовать с регентом храма Христа Спасителя, дирижером его хора, который все вы, дорогие слушатели, можете хотя бы два раза в год слышать на экранах наших телевизоров, даже если живете не в Москве, потому что на Рождество и Пасху, к счастью, продолжаются телетрансляции. И вот тот удивительный, радостный такой, со свежими голосами хор, который озвучивает и классическую, и даже новую православную музыку, это и есть хор, которым дирижирует наш собеседник. Но мало кто догадывается, и я до последнего времени не догадывался, что вы, Илья Борисович, еще и врач, практикующий и дипломированный. Это так?
Это так.
Как так, в общем, вышло? И как вы, простите, совмещаете эти два, ну, не очень совпадающих рода деятельности?
Ну, так вышло, потому что я закончил медицинский университет. Так вышло, потому что, когда я закончил музыкальную школу, у меня были хорошие возможности для того, чтобы продолжить. И мне, честно говоря, даже хотелось. Но родители мои сказали, что... Это все здорово, но как бы так, надо 10 классов закончить, а не идти в училище. Я послушался.
Музыкальное училище.
Да, музыкальное училище, да. Чтобы у меня были все способности к тому, чтобы, чтобы я стал музыкантом. Во всяком случае, мне так говорили педагоги. А после 10 класса я решил стать врачом. И стал. И получил докторскую степень.
То есть вы доктор медицинских наук?
Да.
Это удивительно. Вы так говорите об этом просто, так легко, так естественно. Ну, пошел, ну, получил. Типа, ну, на улице валялось 10 рублей, я их поднял и пошел дальше. А ведь это годы, если не десятилетия, напряженнейшего труда. И одновременно, в это же время, как я понимаю, вы не оставляли и свои дирижерские занятия.
Нет, я не оставлял дирижерские занятия и писал музыку, и как бы это происходило. Понимаете, какая вещь? Так, наверное, просто Господь Бог устроил, что это происходит для меня непринужденно. Смена рода деятельности является отдыхом, как известно. Вот я и отдыхаю от одной деятельности в рамках другой деятельности. И, наверное, поэтому что-то получается.
А чисто, так сказать, технологически в неделе все-таки есть определенное количество часов, и трудно за них выскочить. Вот как вы делите ваше время? Что вот в один день вы, допустим, ну, ваш хор отпел литургические песнопения утром в храме, потом вы едете на работу, да? Потом да. Вечером на вечерню, да. Если надо. Да. Бывает
да.
И так?
Бывает и так, да. Сейчас мой график, он привязан целиком к расписанию богослужения в храме Христа Спасителя. Мне сильно повезло с тем, что у меня происходит на работе в диагностическом центре. Потому что там с пониманием руководство относится, и иногда мне вот позволяют там сбежать пораньше, предположим, так выразимся. Да, или взять какой-то отпуск на, допустим, Страстную Седмицу. То есть я привязываю свой отпуск исключительно к расписанию, опять же, в храме, расписанию церковных служб. Но бывает так, что я не могу бросить и ту работу, и службу в храме. И получается, что я утром служу в храме, потом я бегу на работу, вечером возвращаюсь обратно. Ну, это нормально.
Ну, это нормально в 20-25, ну, вы пусть и немного, но все-таки старше.
Ну, много старше, но это, слава Богу, пока Господь дает силу, значит, нужно пользоваться этими силами. Именно в этом направлении использовать эти силы, ни в каком-то другом. И поэтому как-то я совершенно меня это не тяготит, не обременяет, и у меня нет выходных, ну, таких привычных для человека, два выходных в неделю, у меня нет таких выходных. У меня нет, даже иногда бывает, что нет отпуска, но это тоже ничего в этом страшного нет, я отвлекаюсь на какой-то другой вид деятельности.
Ну, ладненько, давайте сменим тему и резко перейдем к музыке, а конкретно к патриаршему хору.
Yeah.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.